Сделано в Red Barn.
Это подкаст «На опережение», и в студии я, Никита Шевченко, сооснователь и управляющий партнер компании «Вижу» и «SH Engineering», и моя коллега...
Дарья Новицкая, пиар-продюсер и основатель пиар-агентства «Нова». Вместе мы разбираем проблемы, которые поджидают бизнес.
И, конечно, пытаемся их решить. Всем привет! В сегодняшнем выпуске мы хотим поговорить о маркетинге и персональных данных, и какие в этом существуют риски. И для того, чтобы разобраться в этой довольно обширной и непростой теме, мы позвали к нам в гости Максима Лагутина, сооснователя и исполнительного директора консалтинговой компании B152. Привет, Максим!
Всем привет! Спасибо, что пригласили.
Максим, расскажи немножечко о себе, о своей компании и о своем опыте в аспекте персональных данных.
По образованию я специалист по информационной безопасности. Вот так повелось, потому что было прикольное что-то. И уже на 4-м курсе я такой, где бы денег заработать? Вбил в Яндекс Wordstat, это показывает поисковые запросы, типа коммерческая тайна. Ну нифига там нет запрос. Ладно, это был 2010 год, по-моему. Вбил, гостайна, но сразу закрыл, потому что я хотел быть выездным и любил уже тогда путешествовать за границу. Вбил персональные данные, смотрю, просто какое-то нереальное количество запросов. Пошел на какие-то сайты, кто предлагал такие услуги, смотрю, там миллион. Я такой, и у меня там доллары в глазах уже, и вот с тех пор я занимаюсь персональными данными. Но не только ими, то есть у меня было много стартапов, которые выстрелили, которые не выстрелили в разных областях, от ERP для стоматологии до антивируса для сайтов. И у меня есть чуть-чуть в маркетинге образования, я заканчивал RMA, менеджмент в сфере интернет-технологий, и там, конечно, половина лекций были про инструменты маркетинга. Ну, цифрового, само собой. Ну, то есть мы и в Яндекс ездили, и в Google ездили, и в крупные SEO-компании даже, там, диджитал-маркетинг, ну, который сейчас уже известен всем. Поэтому тема очень актуальна для меня. Но я не сказал самое главное. Компания B152 — это смесь коктейлей из закона, потому что у нас 152 ФЗ и B52 коктейли. Мы такие, А компания начиналась как стартап, поэтому такие, надо что-то запоминать. Потому что в стартапах главное что-то запоминать. У меня всегда в башке типа 1С, ну, не знаю, крупная компания, очень крупная компания. Тут B152, вот так мы и летим с таким названием и помогаем защищать персональные данные вот уже с 2011 года, то есть уже 13 лет, больше даже. И последние годы еще мы занимаемся информационной безопасностью.
Ну, давай начнем с основы основ и поговорим про значение персональных данных в маркетинге. И давай разберем, какие данные наиболее ценны для маркетинговых стратегий.
Это очень хороший вопрос. Есть очень простой ответ. Чем больше данных, тем лучше. Поэтому все данные. Да, то есть маркетинг в какой-то момент понял, что лучше знать точно, что нужно человеку, чем у каждого спрашивать. То есть это более эффективно, более ценно. Я вспоминаю фильм, по-моему, то ли «Бойлерная», то ли какая-то, когда им приносили карточки, что вот эти люди ищут новый дом. Не помню, то ли это фильм, то ли другой. Это же таргетинг чистой воды. То есть нам не надо ходить по всем, как продавцы Кирби. Вот, мы идем только туда, где есть спрос. Поэтому чем больше мы знаем о нашем кастомере, да, тем лучше мы сможем ему предложить что-то. Продукты. Мы же продукты создаем на базе фокус-групп, анализы, исследований, в том числе тех, кто пользуется. Поэтому чем больше данных, тем лучше мы это можем сделать. И тем более стабильно мы можем достигать планов по продажам, по лидам, по заказам и так далее.
Слушай, а какие здесь данные могут быть, знаешь, не вот эти вот стандартные, пол, возраст, семейное положение, географические данные? Как вот здесь вот предугадать какие-то вот поведенческие установки или еще какие-то есть, возможно, такие более узкие данные?
Ну, это для этого есть омниканальность, юзер ID, ну, то есть, когда ты с какого бы устройства ты ни зашел, все знают, что это ты, все. Ты уже спалился, там у тебя стоят куки, все знают, что ты вот оттуда, даже IP-адрес твой, вот. Они контролируют, как ты на сайте, что ты делаешь, куда ты тыкаешь, что ты, даже есть Яндекс Веб-визор, который, если установить, мы видим даже, как у тебя курсор двигается по экрану, вот. Естественно, это MAC-адреса. То есть, если мы не знаем, что и как, то есть сейчас такие классные билборды, мы им все время помогали, которые видят MAC-адрес твоего там устройства, автомобиля или телефона, ну, с которым ты едешь, который включен, и у тебя на билборде показывается таргетированная под тебя реклама. То есть это прям вау. То есть ты приезжаешь в МКАД, у тебя считывается твой МАК-адрес, и когда ты приезжаешь уже рядышком с билбордом, не доезжая, там ставится реклама под тебя. Ну, это прям, мне кажется, вообще.
Тут, знаешь, это самое, вспоминаются все вот эти фильмы про будущее такое. Оно, да, кстати, не всегда в этих фильмах радостное, что, знаешь, там реклама тебя преследует везде, и это, знаешь, вот эти прогнозы, когда люди начнут платить деньги за то, чтобы побыть офлайн, чтобы их не трекали, просто вот перманентно и не догоняло везде рекламу и все остальное.
Да-да-да. Это вспоминается мне в «Футураме», я ее недавно пересматривал, там была серия, где у Фрая сны в снах была реклама. Он такой, что это такое? А, это реклама. Естественно, сейчас наибольший спрос — это искусственный интеллект и голосовые помощники, поэтому все, что связано с голосом, давайте смотреть правде в лицо. Надо смотреть свои телефоны и настройки в компьютерах, чтобы посмотреть, не послушает ли нас то или иное предложение. Потому что мы не читаем никаких там польских соглашений, политик конфиденциальности и стараемся верить все-таки. Как это? Глупо, но верить. И поэтому часто нас слушают. То есть я ярый пример. Еще когда Skype в России был популярен, мы разговаривали по Skype и сказали, что у меня кот погиб. Вот, в свое время. И не реклама котят, питомника, прям в Скайпе.
Как по моим наблюдениям, на самом деле это частое явление. То есть ты о чем-то поговоришь, а потом, не знаю, там заходишь куда-нибудь, ну, предположим, там заказать такси в Яндексе, и тебя там догоняет реклама очень точно о том, о чем ты говорил. Там, знаешь, поговорил, нужны новые тапки, вот тебе тапки. Не знаю, поговорил, что тебе нужно действительно там, ну, что угодно там. И это там появляется.
Да. Это такой темный паттерн. То есть есть такие dark-паттерны в персональных данных. Это когда мы вынуждаем пользователя тем или иным сценарием дать нам данные и сделать так, чтобы он их не отзывал, то есть не удалял. Здесь то же самое. То есть большие компании просто где-то там встраивают эти согласия на аудио, там условно, и мы их не всегда видим. А у них такой штат юристов, скажем так, что они говорят, ну, мы отобьемся.
Слушай, а вот интересно, ну, понятно, почему это там сейчас основа маркетинга, потому что чем лучше ты знаешь своего клиента, ну, тем точнее ты можешь ему продать то, что ему нужно в данный момент времени. И, кстати, на мой взгляд, не всегда это плохо, ну, то есть когда тебя быстро догоняет то, что тебе нужно, в принципе, в определенной там доле допущений там в ряде случаев это даже весьма и неплохо и удобно. Но давай поговорим, знаешь, о чем? Вот мы с тобой начали про такую тему, там, телефон нас слушает, скайп нас слушает и так далее, там, вот этот ретаргетинг, или как он называется, он нас догоняет. А какие вообще законы регулируют, и насколько вот эта вот вся история легитимна? Ну, то есть, вот окей, я поговорил над своим телефоном, что мне нужна, не знаю, каша с утра, и вот я вижу эту кашу там в каком-нибудь приложении. Вот насколько вообще все это легально, чем это регулируется, и какие вообще особенности вот именно правового поля в этих персональных данных?
Первое, как мне кажется, следующее за законодательство, это закон о персональных данных 152 ФЗ, законодательство о рекламе и, наверное, законодательство об интеллектуальной собственности, если мы какие-то там бренды используем, или там фотографии, или изображения, или видео, аудио в рекламе. Чтобы делать рекламу таргетированную, необходимо согласие на человека, вообще согласие, оно требуется по законодательству о рекламе, это отдельное согласие, и отдельно на обработку персональных данных в целях рекламы. Вот это прям 100% требуется. А если мы какое-нибудь изображение используем, там еще и по гражданскому кодексу согласие, что мы вас фоткаем и будем потом это изображение использовать. То есть самое главное, чтобы было согласие. Я не буду говорить про честный знак на рекламе, забыл, как это называется, прям вылетело из головы. То есть если берем про персональные данные, должно быть правильное согласие, и у человека должно быть там право в любой момент отозвать это согласие.
Слушай, а вот если говорить об этом правильном согласии, то есть оно вообще должно выглядеть в какой форме? То есть вот опять же, возвращаясь к нашему диалогу, мы поговорили о том, что крупные компании часто закапывают это где-то там в глубине всяких там соглашений о пользователе, да, там об использовании и так далее. И ты в конце просто там, ты ж не подписываешь ничего там, ты просто ставишь некую галочку, я согласен там с условиями использования приложения. И все, если в правильных формулировках это прописано вот в этой, вот, я не знаю, талмуде текста, это сразу нормально, это считается уже как бы легальное использование персональных данных?
Это сложный вопрос. Надзорный орган в этой сфере в России — это Роскомнадзор. Мне кажется, мы его очень часто слышим, как он что-то блокирует, в том числе и занимается надзором и контролем за обработкой персональных данных. И вот. Он говорит, что вшивать в документы, в договора ничего нельзя. Но в крупных компании пытаются что-то делать, какие-то позиции, либо принимают риск, чтобы... Ну, то есть, условно, мы заплатим столько-то штрафа, но выгода больше. либо у нас такой штат из специалистов по защите персданных, что мы отобьемся без штрафа. Ну, то есть, а так согласие должно быть отдельно, ну, то есть просто какое-то согласие, явно информированное, в любой форме, позволяющее потом доказать и надзорному органу, и в суде, что нам его дал этот человек. И это причем важно не только с закона вот, о персональных данных, но и среди... Ну, бизнес. Например, если вы используете какие-то там сервисы рассылки, а-ля MailChimp, условно, пользователь может пожаловаться. Слушайте, я не давал согласия на e-mail на рассылке. И он напишет об этом в, ну, куда-то. Там есть в антивирусах способы написать жалобу. Идет в специальный международный орган. Международный орган пишет в этом, типа, MailChimp, слушай, проверь. Там согласия там не было. Но приходит MailChimp в компанию, говорит, слушай, там чел твой пожаловался. Покажи мне, что было согласие дано. Если мы не предоставим, он заблочит полностью нам возможность вести рассылки. А email-маркетинг все-таки, он до сих пор живой и живее всех живых. Им пользуются многие как компании с хорошей конверсией. Поэтому все боятся, что их заблочат. Какой смысл, типа, а-ля рассылочкам это делать, ну, заботиться о персданных? Потому что если они не отреагируют и будет дальше спам там идти без согласия, то им заблочат все их IP-адреса, и они не смогут представлять свои услуги. То есть вот такая схема. То есть не только закон, но и фактически такое саморегулирование.
Слушай, интересно. Ну, то есть, да, это все регулирование на уровне платформы получается, которая может тебя отключить и просто заблокировать твою деятельность. А если все-таки говорить о законе, вот ты говоришь, что есть закон там, например, один из основных, я так понимаю, 152-й, да, федеральный закон.
Да.
Если, условно, в работе какая-нибудь компания нарушает, ну, какие-то там постулаты, которые прописаны в этом законе, какие там вообще меры, там, санкции, не знаю, штрафы, да, вообще, что несет компания, какие убытки или...
Есть у нас статья 13.1 КУАПа, в ней есть штраф, ну, статьи, по которым штрафы возможны, там их много уже сейчас будет. Но в целом это сейчас до 18 миллионов, ну, там, рублей в целом. То есть, если у нас данные не в России находятся, не локализованы в базах данных в России, и там до сотен тысяч, если мы неправильно взяли согласие. Или не взяли его, в том числе на рекламу. Вот. И если мы на жалобу человека не отреагируем, тоже штраф. Я просто не буду говорить точные цифры, потому что их сложно, наверное, на слух. Но вот самый большой, это до 18 миллионов, это за отсутствие локализации. Это если мы Гуглом пользуемся, ну, типа условно там, ну, Google аналитикой. И там сотни тысяч, если нет согласия. Ну, причем за каждое согласие может быть. То есть, если 5 человек пожалуются, там уже миллионные штрафы.
Ну, вообще звучит как вполне себе весомое обоснование для того, чтобы в этой истории разбираться. Ну, и, в общем-то...
Закон там много лет, на самом деле. И это уже такая история, все-таки, блин, эти персональные данные давно, вроде там все норм, а во всем мире это супер развивающаяся сфера. И в России она тоже не отстает. То есть вот на днях была история, LinkedIn стал использовать данные, все посты и данные из аккаунтов для обучения своей нейронки, языковой модели. Как бы автоматом сделал так, что все дали согласие, а чтобы отозвать, надо было куда-то там перейти. Но в Британии сразу сказали, типа, идите вы в жопу, ну, типа, и главный инспектор по защите персданных запретил. И они тут же перестали, то есть 2 дня они эти данные обрабатывали, через 2 дня они перестали это делать.
Ну, интересно.
Скажи, а как у нас вообще с, как правильно назвать, с грамотностью предпринимателей вообще в направлении защиты персональных данных? Насколько у нас компании осведомлены о последствиях, о том, какие риски они несут? Или много таких, кто на авось? Или все-таки у нас уже вот этот процесс безопасности становится каким-то приоритетным для того, чтобы...
как с любым законом для бизнеса. Как предприниматель, я понимаю, что все законы, их очень много, и только если мне кто-то явно не будет об этом толдычить со всех сторон, я этим не буду заниматься. Ну, то есть, естественно, есть там налоговый... Даже не так, я приму риск. Я стараюсь все законы выполнять, но какие-то я прям точно знаю, какие-то никогда не слышал. Поэтому вначале, если это малый бизнес, он там посмотрит, где такие шаблоны, он в целом что-то там понимает, что это эти данные есть, что надо брать согласие и будет их брать. Но в целом крупный бизнес уже точно этим максимально занимается. Средний бизнес там на базе типа выписал документы, надо подписывать с физлицем, типа согласие окей, ну я сделаю, малый постольку поскольку. То есть здесь такая история. Я не думаю, что все отслеживают все законодательство. То есть мы как бизнесмены знаем, там типа, окей, 5% НДС для ОСН выше 60 миллионов. Но это мы точно знаем.
Ну, это понятно. Вот, да.
Да, то есть все, что связано с деньгами, и как у нас их хотят там отобрать в виде штрафов, налогов, либо как-то еще, мы это точно знаем. Все остальное, типа, ну окей, прикольно. Давайте, когда вот руки дойдут, потому что задача предпринимателя вначале это добежать до денег, а потом до еще больших денег.
Угу. Я думаю, что у нас основная аудитория это там малый и, наверное, может быть, даже в меньшей степени среднее предпринимательство. Вряд ли. Хотя, кто его знает, кто нас слушает. Но вопрос такой, то есть с точки зрения каких-то, знаешь, практических рекомендаций на тему того, что вообще нужно делать. Ну, давай возьмем там для примера какая-нибудь там небольшая компания. Вот она начинает, интернет-магазин, предположим. Вот он начинает там осуществлять свою какую-то деятельность. Вот есть какое-то понимание, знаешь, такой гигиенической базы, такого джентльменского набора, что точно нужно сделать, ну, по крайней мере, чтобы сразу не загореться красной лампочкой.
Есть, конечно. Смотрите, то есть первое, что я хотел сказать, пока действует мораторий на проверки, со следующего года этот мораторий, может быть, ну, будет снят. И у Роскомнадзора есть автоматизированные системы и люди, чтобы проверять, скажем так, фронтенд, то есть то, что видно им, не обращаясь в компанию. Смотрят сайт, ЕГРЮ, какие-то реестры операторов персональных данных, такой есть. Какие-то новости в СМИ, чтобы понять, соответствует или нет. Поэтому первое, что надо сделать, предпринимателям всем советую, если нет ресурсов, закройте основные потребности. Первое. На сайте, на всех страницах, где собираются данные, куки-файлы, система аналитики у нас на всех страницах, это тоже считается персональными данными, поэтому просто в подвале на всех страницах политику. Второе. Подайте уведомление в Роскомнадзор. В большинстве случаев вы попадаете под это, у них есть свой сайт, вы можете в интернете найти, как подать уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных. Или даже позвонить в Роскомнадзор, они вам помогут сделать это уведомление. Закон обрабатывайте и собирайте персональные данные. То есть под каждой формой, где вы собираете данные, либо когда собираете, должно быть какое-то правовое основание. Самым популярным является это исполнение требований законодательства. Типа оно заставляет собирать, ну, обрабатывать данные работников для оформления ПТК. Согласие, договоры. Вот это все. Ну, то есть если у нас есть договор, все отлично. Если нет, смотрим, если в законе, если нет, используем согласие. Форм согласия много. Вот, то есть так мы закроем вот эту внешнюю часть. И, наверное, последний совет. Посмотрите, что вы не используете, что у вас хостинг сайта в России и все сервисы, аналитики, рекламы, функциональные, они тоже российские. Потому что иначе это нарушение требований по локализации данных. Вот, поэтому, если вы большой фанат GA, то есть Google Аналитики, то вам либо принимать риск, ну, либо, если вы имеете большой штат юристов, ну, вдруг, то отбиваться, либо же использовать другие сервисы, которые в России отлично живут.
Я думаю, ты сейчас напугал такую львиную долю аудитории, знаешь, которая использует...
У нас доля GA, кстати, сильно уменьшилась.
Уменьшилась, да, такое есть. В этом плане ситуация помогает переходить на более легитимное поле внутри страны. Окей, хорошо. Слушай, там ты еще сказал, что есть еще и вопрос про персональные данные, который касается сотрудников. То есть это же тоже работа с персональными данными, правильно? То есть вот у тебя ты нанимаешь людей, ты принимаешь там условно их трудовые книжки, паспортные данные у тебя, и ты их должен, ну, во-первых, обложить, наверное, какими-то... Ну, как ты сказал, там, согласиями о том, что там как бы они не против то, что их...
Договорами
и так далее. Есть ли какие-то еще особенности вот у этого? Ну, то есть, предположим, вот там, не знаю, как правильно их хранить, или там, что с этим делать?
Ой, слушай, я понял, их очень много требований. Мне кажется, это вот у меня есть курс «Править себя профессионал».
Ага, вот, значит,
есть, ну,
туда.
У меня, у нашей компании. Да, можно идти туда, ближайший курс стартует, ну, в октябре, в следующем году уже. Это наш новый курс, поэтому если хотите вы в этой теме стать спецом, то идите, пока людей не хватает. Но там действительно очень много требований. И защищать их, и документы внутренние делать, и специальный там режим, и назначить ответственность за эти персональные данные. Огромное-огромное количество требований. О них, ну, не рассказать. Если в двух словах, то закон должен быть делать так. Мы данные закон обрабатываем, необходимые документы у нас есть, мы их защищаем так, как надо. Если человека что-то не устроит, он всегда может нам написать, и мы его права реализуем. Покажем, какие данные обрабатываем, но для чего обрабатываем. Если надо, уничтожим. Вот. Вот это вот, если грубо, как работает закон наш и вообще все законы в мире по защите персданных. Ну, кроме Китая. Там все данные принадлежат, ну, государству.
И точка.
Да.
Мы немножко коснулись темы рисков и к чему может привести ненадлежащее сохранение персональных данных наших клиентов и сотрудников. Все-таки давай сделаем какой-то перечень, какие могут быть последствия у утечки персональных данных.
Утечки. Мы их постоянно видим, о них постоянно читаем. Почти уже все средства и, там, и в iOS, и в Android, и на компьютерах, на персональных, и на Mac, и на Windows нам показывают вот этот утек пароль, этот утек, вот это утекло и там и так далее. Что здесь можно сказать? Что с 22 года, с момента утечки Яндекс, там, еды, когда все на карте узнали, кто куда
и что. И насколько до денег, да.
Всем стало понятно, что ну, требуется там регулирование. И этим стали заниматься. Но видите, до сих пор, ну, 22-й, 23-й, то есть уже больше 2 лет этим вопросом занимаются. Но ВОЗ и не там. Потому что у нас есть регуляторная гильотина, которая не дает проходу, ну, типа, что это слишком обременительно. А почему обременительно? Штрафы оборотные. Оборотные штрафы. То есть представьте, если мы marketplace, если мы там ритейл, ну, которая оборачиваемость бы большая, либо торговые дома, мелкий опт, то у нас просто огромная выручка, оборотка, и действительно чистая прибыль очень маленькая. За счет оборотки она, ну, да, нормально. Да. Такие компании будут платить до 3%.
А зачастую, насколько я знаю, там у ритейла на самом деле там примерно в этих диапазонах там 3-5% чистая прибыль.
Да, рентабельность.
И колеблется.
Да. Но это в случае там повторного или жесткого там нарушения, когда какие-то прям чувствительные данные утекли. Поэтому сейчас пока этот закон держит. Ну, то есть штрафуют, компании приходят, штрафуют. То есть есть требования, есть на сутечке, нужно там уведомить, расследование провести. Поэтому компании штрафуются. Но закон пока не вводит, но все обещают, потому что он просто очень жесткий. Он супер жесткий. И хотят пока найти эту золотую грань, ну, золотую середину, чтобы вот опираться на нее. Сейчас штрафуют почти всех. Просто неважно, сколько ты вкладываешь в защиту, почти всех штрафуют. А хотят сделать так, чтобы, типа, если ты вкладываешься, если у тебя есть там сотрудники, которые занимаются кибербезопасностью, да, если ты с персональными данными классно работаешь, у тебя там есть какие-то обстоятельства, которые показывают, что это добросовестная компания, ну, штраф будет меньше, либо вообще он не будет. Вот такую штуку хотят сделать. Вот, но штраф огромный.
Но при этом, да, если штрафуют, то так, что...
Да, ну, представь, это налог. Ну, то есть, фактически, сейчас мы НДС будем... Вот я точно буду платить с следующего года это 5% НДС. А тут еще, типа, есть у кого-то утечка, ты скажешь, а еще 3, пожалуйста.
Ну, как бы да. А там еще плюс банковские комиссии, еще что-нибудь и так далее, и там...
О, кстати, а вот интересно, да-да-да, вот если мы эту сумму заплатим. У них была такая штука. А давайте обяжем бизнес, чтобы он снизил. Там сначала идут как штрафы, там сотни тысяч миллионы за утечку, там за разное. И самый жесткий оборотный штраф. А давайте мы сделаем так, компенсацию физлицам пострадавшим. Типа вот такой-то процент маленький от оборота мы отдадим им компенсацию. И я представляю, вот если у компании сотни тысяч физлиц пострадали от утечки, операционные издержки на компенсацию вот это все будут настолько высокие.
Да, это...
То выше штрафа.
В таком случае, да, в таком случае уж лучше один раз штраф заплатить просто сразу и все, чем вот да. Целую военную кампанию организовывать по выплатам, там, не знаю, сотням тысячам твоих клиентов. Да. Интересно.
Но это только материальная сторона вопроса. Есть еще репутационные риски, связанные с утечкой.
Ну, репутационные риски есть, да. Как ты это обыграешь? Ну, то есть, многие компании говорят, ну, лицо кирпичом, утечки не было, в СМИ пишут. А смотришь там на базу знаний судебных дел, такой, о, вот же заплатили. Бывает, что наоборот, как Яндекс, типа, связались, начислили баллы какие-то. Ну, типа, в СМИ сказали, что да, мы там показали, что они сделали. Вот это классная история. Если ты ничего не делаешь, и плюс еще зависит все от целевой аудитории. То есть, если твоя там аудитория миллениалы, там, условно, и там зумеры, да, ну, они будут смотреть, типа, да, прикольно, компания классно отработала. Если это старшее поколение, скажет, все данные уже утекли. Вот такая у них позиция. Им по барабану.
В принципе, да. Кто моих данных еще не видел, да, из этой серии?
Да.
Мне, кстати, недавно Safari написал о том, что ваш пароль находится там в зоне украденных. Вот с такого-то сайта, а там сайт был какой-то, не знаю, там я регистрировалась, сайт для блогеров, ну там, где мониторить их и так далее. Вот было очень неприятное чувство, я вам скажу.
Пароли постоянно взламываются, вообще, ну хорошо, что мы знаем, что это взламывается. Да, это неприятно, но на самом деле, если ты зайдешь в приложение пароля на iOS, то ты увидишь, как много утекло на самом деле. То есть он сразу тебе показывает, сколько у тебя паролей утекло и откуда.
Да.
Так, все сейчас переходим в эту вкладку и смотрим.
Да, кстати, вот на последней версии по-моему.
Ну, там, да, приложение ключи вот это появилось, и там видно вот эти...
Или ключи, да, пароли, да-да-да. Вот. А, но я к этому проще отношусь. Ну, увидят, как я ковыряюсь в носу. Вот, взломают меня, видят, ну, блин. Что это? Значит, я скажу, да, я ковыряюсь на носу. А вы что, не ковыряетесь на носу? Значит, вы врете. То есть я в этом плане непробиваемый. То есть меня сложно пробить какой-то утечкой. Сейчас такое количество сайтов, где мы когда-то что-то оставляли. Ну, окей, неприятно. Ну, а какой риск-то, кроме неприятного? Вот это надо всегда смотреть.
Только тот, чтобы менять везде пароли, потому что у меня везде, блин, один пароль? И тот же. Да.
А, вот это проблема. Это большая проблема.
Это безграмотность, связанная с персональными
данными. Вот это стрёмно. Вот это стрёмно только если в том случае, если у тебя нет двухфакторной аутентификации. То есть, когда ты еще одноразовым паролем подтверждаешь, но который приходит либо на e-mail, либо по SMS.
Друзья, мы сделаем обязательно работу над ошибками после этого подкаста.
Да, меняй пароли, Даша. Делай разные.
Да.
Максим, а вот ты сказал, что ужесточение будет очевидно, да? Ну, то есть, как бы это вопрос времени, когда этот закон примут в той или иной степени. То есть, как бы...
Да. Они обычно его стремительно принимают. Ну, то есть, ты можешь жить, потом бац, за неделю, бац,
все поменялось, приняли. Да. Как-то вообще к этому приготовиться можно, нужно, или ну вообще что с этим делать?
Стоит понять, как много у вас персональных данных в компании. Ну, просто с коллегами где-нибудь там за обедом поболтайте, типа, что у вас, сколько это? Тысяча, сотни, десятки тысяч. Где это хранится, за рубежом или нет? Если лучше принести в Россию. Есть защищенные хостинги, ну, хранилище данных по 152 закону, там отдельные требования есть. Поэтому, если вы очень боитесь, вот туда идите. Понятно, что у малого бизнеса, ну, наверное, нет ресурсов, ну, мало ли, давай так, до 100 миллионов рублей, вряд ли он, ну, оборота, вряд ли он будет, скажем так, закладывать бюджет в 100-300-400 тысяч на специалистов по кибербезопасности либо по защите без данных. Вот, это я сейчас про утечки именно говорю. Но какие-то правила вот этой гигиены, пароли даем. То есть часто как? Типа, вот, на сайт надо переделать, доступы дали чуваку, он сделал, и все. Мы доступ после этого не меняем. Чаще всего мы такие дали. Ну, что он делает с сайтом? Наверное, такое, ну, бывало у всех.
Или там доступ к
каналу и так далее. Вот. Попробуйте что-нибудь сделать вот с этим. Вот. Всегда имейте под рукой какие-то каналы, например, как наш, специалистов по персональным данным. Там всегда есть какие-то простые советы, которые можно сделать без бюджета. Вот. Вы можете найти в ТГ по Б-152. Вот. И там мы регулярно какие-то такие советы для малого, среднего и крупного бизнеса делаем. То есть не у всех есть большие бюджеты. Следующее. Будьте честны. Хотите ли вы реально данные защищать? Вот. Если вы не хотите, то ну, вам проще принять риск. Просто есть люди, которые, знаете, все это через силу делают. И это будет видно. И вот такие меры, они вряд ли помогут. То есть если вы реально цените свои данные, то есть я всегда считаю так, что если ты хочешь, чтобы твои данные не утекали, тогда делай так, чтобы у тебя данные, и если утекали, то ты, ну, все сделай для того, чтобы они не утекли. Максим, ну, ну, от себя. Если ты не хочешь это делать, ну, это забей. Так многие предприниматели, ну, там думают, и идут дальше. Но риски есть за неисполнение законодательства, конечно же, о которых мы ранее говорили. Вот, все, больше советов здесь нет. Вкладываться и вкладываться, если есть на это ресурсы и желания.
Ну, то есть, по-хорошему, в любом случае нужно начать с некого аудита, да, насколько вообще много и обширно у тебя персональных данных и в работе компании в целом.
Да.
И дальше уже отталкиваясь от какой-то, я не знаю, там, сегментации и группировок, да.
Вот у нас, кстати, это самая популярная услуга, это аудит по персональным данным. То есть, мы приходим и смотрим, как есть на самом деле.
Ну, то есть, да, не как тебе кажется, да, а как у тебя на самом деле это есть.
Да-да-да. И приходим и такие, вот, слушай, мы не враги, вот вы все скелеты, все риски, давай их решать. Мы поможем часть закрыть документами, построением процессов, каким-то программным обеспечением средств защиты, но вот часть придется тебе сделать. Мы тебе здесь тоже можем помочь, но ты сам. Он где-то риск принимает, говорит, ну, ладно, я без этого жил, ну, надеюсь, принесет. Аудит, конечно, обязательно делает что-то. Это, кстати, да, спасибо, что напомнил. Аудит — это первое, что стоит делать. Я недавно заказывал услугу финансового аудита, управленческого аудита всей своей управленки. Вот. То же самое показали, все без прикрас.
Тот момент, когда предприниматель видит откровенное отражение, да, как бы не свою фантазию, как у него и что. Мне кажется, что вообще в рамках персональных данных, я думаю, что есть, возможно, даже не очень маленькая прослойка компаний, которые думают, что они с персональными данными не работают в принципе.
Кстати, да, стоит сказать, что, что такое персональные данные. Это реально любая информация. Фамилия, имя, отчество, e-mail, куки-файлы, что вы на сайте собираете с помощью системы аналитики, маркетинга, рекламы, номера телефонов, e-mail. Вы можете увидеть судебную практику, что говорит, что e-mail и номер мобильного телефона – это не персональные данные. У нас в России непрецедентное право. То есть каждый судья может свое решение выдавать. Я всегда определяю данные так. Если с помощью этих данных, не зная имени человека, вы можете совершить какое-то действие, направить смс, позвонить, письмо направить, показать там рекламу, любой негативный эффект на него таргетировать, это персональные данные. Просто вы себя представьте на этот момент.
Просто да, таким критерием легко получается пользоваться, чтобы понимать, что есть персональные данные, что нет. Ну и правда жизни такова, что на самом деле, по сути, наверное, все без исключения компании так или иначе с персональными данными работают. Даже если кажется, что этого нет, на самом деле это есть. Кажется, что исключений тут нет вообще никаких.
Я поэтому и начал, говорю, заниматься персданными, потому что каждая компания еще и по миллиону, я думал, да, типа, вот это да, вот это рынок.
Слушай, ну, с точки зрения рынка, да, он получается, он весь. Ну, то есть весь рынок там предпринимательства и многие его там разные аспекты и срезы и так далее, везде там есть персональные данные.
Да, да. Но это как, я называю это новая бухгалтерия.
Ну, да.
Всех заставили что-то делать, ты в этом не разбираешься, услуга новая. То есть сейчас пока у нас идет становление. Все это. То есть, несмотря на то, что закону уже 18 лет было в этом году, то есть он просто много был в пыли, много как, но последние годы он просто стремительно. Вот, наверное, с 17-го года он прям супер стремительно. У нас даже такая профессия появилась. Data Protection офицеры, либо там специалисты по защите персданных.
Круто, что закону 18 лет, а ты уже почти 14 занимаешься этим. Знаешь, как это ты начал заниматься персданными, когда это еще не стало мейнстримом.
Да.
Я здесь закон, да.
Это, по-моему, судья Дред говорил.
Да.
Судья Макс.
Слушай, а ты еще упомянул, что есть ну, какие-то программные продукты и так далее, то есть которые можно там применить для того, чтобы тоже в том числе и там обеспечивать защиту персональных данных. Что это?
Я несколько скажу. То есть первое, это средства защиты. Вы можете их применять, проконсультируйтесь там платно или бесплатно на разных чатах, форумах, что именно. Ну, то есть они защищают персональные данные от тех или иных угроз. Второе, это управленческая такая автоматизация. Это, например, сервис создания политик конфиденциальности, ну, которые необходимы для сайтов, с помощью искусственного интеллекта. Бесплатно, кстати. Называется Privacy Check. Вот, то есть вы заходите, вы нифига не забираете в персданных, ну, вы знаете, что вам это нужно, а политики требуют многие рекламные системы. То есть если на Лендосе, куда ведет ссылка, нет этих там согласий, и политик иногда могут рекламу не согласовать вам, рекламную кампанию там, или аккаунт. Вы там можете в пару кликов вам просканируют сайт, все выявит, все персональные данные, что там собираются, вы делаете там пару кликов, выберете цель, и все, у вас готова политика, ну, которая постоянно обновляется. Вот. Второе, для более крупного, конечно, бизнеса, это система учета персональных данных. Это наш продукт Privacy Box на нашем сайте bdefis152.ru, там есть там информация. Он, кажется, для больших компаний, у которых есть уже специалисты внутри, им нужно провести аудит. Естественно, много на рынке разных там сервисов создания документов по персданным. Я тоже компанию начал как стартап, у меня не было консалтинга. Наш топовый консалтинг вырос как раз-таки из-за того, что у нас не получился стартап генерации документов по защите персданных. И мы пошли в консалтинг и стали, ну, как мне кажется, одними из самых крутых на этом рынке. То есть сервисы генерации документов тоже есть. То есть если вы не хотите там платить там сотни тысяч за какой-то аудит и документы, как правильно, ну, наверное, делать, то вот такие сервисы для малого бизнеса вообще must have для начала. Ну и смотреть на сайте прокуратуры, проверки на следующий год.
Самый главный сайт.
Да, по проверкам. Вводите свой ДНН и смотрите, что же у вас там ожидается.
Давай немножко перейдем в разрез будущего и поговорим о том, какие новые технологии и методы могут появиться в сфере защиты персональных данных.
Так, я начну с неких инициатив, о которых говорят в России. Первое – это передача персональных данных на государство. Наверное, читали об этом. Государство уже выписало за закон, бизнес обязан делиться безличными данными с Росреестром, по-моему. с Минцифрой, чтобы потом другие компании пользовались этими данными для обучения нейронок своих. Это первое. То есть нас обязали делиться данными. Второе — это обезличивание данных. В нашем законе это есть понятие, но теперь оно будет иначе возможно доработать. То есть теперь можно не удалять данные, а их обезличивать. Это дешевле. И такие продукты появятся. Следующая инициатива — это супероператоры персональных данных. Давайте их так назовем. некоторые люди в Госдуме или там сенаторы или от партии, то есть разные, кто есть в России, говорят, что малый и средний бизнес не имеет ресурсов для защиты перс-данных. Поэтому данные должны сначала быть у супероператоров, то есть эти супероператоры, это большие там банки, корпорации, у которых есть ресурсы для защиты перс-данных, они будут за вас собирать и хранить персональные данные за вас, а вы будете иметь доступ в их инфраструктуру. То есть фактически хотят сделать рынок. Но только если у вас большой объем данных, либо там чувствительные данные, биометрические данные, то есть нас всех заставят передавать данные сначала туда, то есть через какую-то их систему. Задача — это стандартизировать такой оборот персональных данных. Об этом тоже разговаривают. То есть, представляете, вы теперь не можете свой лундос создать сами, вы должны использовать некую платформу вот этого мегаоператора, к которому вы присоединитесь. И, скорее всего, как мне кажется, могут за это деньги еще просить эти мегаоператоры.
Ну, конечно. Мне кажется, в этом и суть.
Да, это вот то, что в России происходит. В мире происходят какие, наверное, главные тренды? Конечно, это регулирование искусственного интеллекта. То есть насколько можно или нельзя. У нас есть уже директивы, европейские законы, у нас есть законы там, на уровне штатов США, в России пока нет. То есть насколько вообще этично данные использовать там, как их использовать, кто будет их проверять. Уже есть специалисты по этичной проверке, то есть этике внутри нейросети, что там все нормально используется, данные используются. Это супер чувствительная инфа. Никто не хочет кормить чату на GPT условному все свои данные, и потом любой мог нас пробить. Если мы говорим про маркетинг и персональные данные, да, то это использование голосовых помощников. Сейчас через Алису очень много что ищется, и запросы отличаются от того, что мы пишем текстом. То есть наша речь, она другая. Мы другие обороты используем, слова используем. Поэтому это тоже. То есть как будем здесь смотреть, как будем писать, как будем трекать пользователя. Это очень важно. И я не знаю, что происходит с Алисой, когда там выключается кнопка «выключить микрофон», но включается.
А продолжает слушать.
Давайте не будем об этом там говорить. Но я правда не знаю. Ну, то есть мы хотим верить таким компаниям.
Мы хотим верить.
Да нет, да тут на самом деле я думаю, что в любом случае там так или иначе проходит в каком-то легитимном поле. И, ну, как бы, там есть, ну, может быть... Короче, я согласен с тобой, Максим, что, ну, там, как бы, ответы на эти вопросы у нас нет, но, как бы, не думаю, что там происходит что-то страшное.
Да. Я, кстати, хотел очень классный кейс рассказать, как обычно думают маркетологи и малый бизнес в позиции данных. Нам нужны данные, давайте их пока соберем, потом что-нибудь с ними придумаем. Вот, это такая порочная практика. В нормальной компании мы сейчас смотрим, зачем нам данные, какие нам именно данные необходимы. Политику, согласие, там, договор или под какой-то закон, это все подпихиваем. А то часто маркетинг не думает. Говорит, надо сделать. Давайте вот так сделать, давайте так бабах. Поэтому вы всегда смотрите. Чаша на весов, мне эти данные, и если будет супер успешно у вас рекламная кампания, супер прям, здесь сотни тысяч там кто-то придет к вам, ну, лидов, подписчиков, подумайте, что выгоднее, ну, типа, защищать их, потому что если это будет 100 тысяч подписчиков, поверьте, это увидится. И людьми будут запросы к вам по этим перс-данных, либо надзорным органам. Ну, либо же сразу нормально сделать все. Ну, то есть нормально, хотя бы по минимуму нормально.
Ну, понятно, да, хотя бы там, да, какие-то базовые вещи.
Потому что сейчас, типа, давайте, о, рекламный инструмент, тут рекламный инструмент, там рекламный инструмент, как классно. Вот. Ну, слушайте, еще раз, можно MAC-адреса загрузить в Яндекс и аудитории MAC-адреса и таргетировать на них на рекламу. Есть Wi-Fi радар же такой сервис. Ты берешь этот мобильный роутер, ходишь по мероприятию, но трекаешь, собираешь все этих MAC-адреса и таргетируешь на них потом на рекламу.
Мы покупали вообще такую франшизу в свое время. Было дело.
Я пользовался, это знаю основателя, да.
Ну что, я предлагаю подводить итоги нашего подкаста. Я считаю, вышло информативно. Максим, спасибо, что подсветил сегодня важность такой, безусловно, глобальной темы. Я вот сама такая думаю, пересмотрю, приду домой, посмотрю, все ли у меня там хорошо там, по компании, по другим процессам. И думаю, что нашим слушателям, безусловно, тоже это было полезно. Давай вот какое-то финальное summary для людей, которые строят свой бизнес и хотят, чтобы у них было все хорошо и их данные были защищены.
Да, спасибо. Наверное, главное, что персональные данные с нами уже на регулировании 18 лет. Оно никуда не делось, оно только ужесточается. Поэтому и вряд ли оно будет там сильно проще. Поэтому ну, думайте об этом. Старайтесь, если не делать что-то, то хотя бы лежать в направлении той стороны, чтобы нормально защищать персональные данные и свой бизнес от этих штрафов. То есть если ничего не делать, такой стратегии, к сожалению, уже практически нет. Если только вы не супер малый бизнес, но который не хочет развиваться. Потому что сейчас без персональных данных можно построить только производство, какой-нибудь завод без людей. Но это утопия. В остальных бизнесах всегда есть персональные данные.
Ну да, и если вы даже думаете, что у вас персональных данных нет, то, скорее всего, они есть. Да, и тут осталось, знаешь, добавить классическое, что незнание закона не освобождает от его ответственности. Да,
да, это правда. Но еще раз, давайте веселее об этом, а то это грустно. Еще раз, это нормально, что бизнес живет.
Это касается всех, вы не одиноки.
Да.
Ну да, на самом деле это так называемая, ну, в том числе и норма там повседневности в бизнесе. Ну, то есть, ну, просто этот аспект есть, его нужно знать. Я тоже не сторонник там каких-то упаднических теорий, что вот все плохо. Нет, ну, просто, ну, действительно, персональные данные – это важная штука. И важно с ними правильно работать. Ну, потому что никто из нас даже на уровне личном не хотел бы, чтобы его персональные данные попадали не туда, куда надо, или не туда, куда ты их вообще отдавал, или чтобы они использовались как-то для того, чтобы... Ну, я даже не говорю про моменты, когда они используются какими-нибудь там мошенниками и так далее, даже про моменты просто всем неприятно, когда там тебя заваливает гора спама какого-нибудь и так далее, и ты думаешь, откуда они знают мой номер, мою почту и так далее.
Да.
Поэтому тут как бы это и на уровне какого-то личного восприятия нормальная история, и на уровне бизнеса тоже, да, это просто ну, норма нашей жизни и норма ведения деятельности. Поэтому тут нужно действительно проводить гигиену, понимать, с чем ты работаешь, и, в общем-то, как бы обезопасивать и себя с точки зрения закона, и тех людей, с которыми ты работаешь. Я считаю, что это как бы тоже, знаешь, как моральный долг определенный. Поэтому да.
Да, есть такое.
И это был наш безопасный подкаст на опережение. И сегодня у нас в гостях был Максим Лагутин, сооснователь и исполнительный директор консалтинговой компании B152.
Подписывайтесь на платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока!
До новых встреч!
Счастливо!